Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня день памяти святой Иулинии Лазаревской, простой семейной женщины, родившейся в 30-х годах XVI века, любящей супруги, матери 13 детей. Ее муж Юрий Оссорин был очень богатым помещиком. В его собственности было село Лазаревское, что неподалеку от Мурома, разумеется, вместе с его жителями. Но это был тот редкостный случай, когда богатство не испортило человека, а наоборот, способствовало проявлению ее святости.
От восток солнца до запад, хвально имя Господне, будь имя Господне благословено отныне.
Святая Иулиния Лазаревская рано осталась сиротой, воспитывалась у своей благочестивой бабушки, которой удалось привить своей внучке трудолюбие и удивительную любовь к людям, которые будут проявляться во все дни ее дальнейшей жизни. Будучи молодой девушкой, Иулиния днями и ночами шила одежду, чтобы одевать сирот, вдов и нуждающихся, ходила ухаживать за больными, кормила их. За что и была вскоре вознаграждена. Прослышала о такой славной девчонке сам Юрий Оссорин, владелец крупных поместий и множества крестьянских душ, и предложил ей руку и сердце. Своим обаянием она покорила не только супруга, но и свекровь, и всех его домашних. Фактически она стала управляющей и дома, и всего громадного владения, с чем справлялась блестяще. Любили ее все, даже крепостные крестьяне души в ней не чаяли. Поистине, не место красит человека, а человек место. И дело не в социальном строе, в том же социалистическом, при котором крестьяне не имели даже паспортов, а жили и работали тяжелее рабов, а в людях. Лучше быть рабом у искренне любящего хозяина, чем свободным гражданином демократической страны, руководимой авантюристами и уголовниками. Особенно заботилась она о вдовах и сиротах. Кормила, одевала, пользуясь богатыми плодами своей хозяйственной деятельности. Имея множество слуг и дворни, она не позволяла себя разувать, как это было принято у барыни, и подавать ей воду для умывания. Была со слугами неизменно приветлива, никогда не доносила мужу об их проступках, беря, бывало, вину на себя. Иулиния не могла проходить мимо любого человеческого страдания. Помочь, порадовать, утешить было потребностью ее сердца. А когда случился голод, и множество людей умирало от истощения, она открыла закрома своего поместья и стала раздавать пищу самым голодным. Запасы скоро иссякли, и тогда Иулиния велела своим слугам собирать лебеду и древесную кору, из которых научила их печь хлеб, и кормила им голодных. Вряд ли такой хлеб был действительно вкусным, но истощенным и умирающим от голода людям эти лепешки казались райским блаженством. К голоду присоединилась эпидемия. Люди запирались в домах, боясь заразиться. А Иулиния тайком от родных в бане мыла больных, лечила их, как умела, молилась об их выздоровлении. Умерших хоронили на ее деньги. Прожила с мужем Иулиния в любви и согласии много лет, родила 10 сыновей и 3 дочерей. А когда ее супруг Юрий умер, Иулиния отпустила на волю всех своих холопов. Но большинство из них отказались уходить от своей госпожи-любимицы. Перед своей кончиной Иулиния попросила у всех прощения, дала последнее наставление, поцеловала всех, обернула вокруг руки четки, 3 перекрестилась, и последними ее словами были: Слава Богу за все. В руки Твои, Господи, предаю дух мой. Произошло это 10 января 1604 года. Тело святой Улинии похоронили в Муромской земле, а в 1614 году, когда копали землю рядом с ее могилой для умершего ее сына Георгия, мощи святой были обретены нетленными. Они источали мир, от которого шло благоухание. В настоящее время тело праведное почивают в храме Благовещения Пресвятой Богородицы города Мурома.
Oh.
в качестве второй темы, обсуждаемой в Кафедральном соборе Сретения Господня, давайте поговорим с вами о вреде креационизма для миссии Церкви. Бывали случаи, когда люди, заблудившиеся в лесу, погибали, выбраться не могли. Казалось, подумаешь, сбился с дороги, не знаешь, в какую сторону идти. Шагай в любую. Лес-то не такой уж большой. Ну, выйдешь не с того края. Главное ведь к людям, к цивилизации. А нет, ходят по кругу. И сутки, и двое, и трое. Пока с ног не свалится. Более опытные те знают. По солнцу или звездам ориентироваться надо. А если облачно, то по деревьям. С южной стороны ветви более густые, пышные. В сфере умственной деятельности картина приблизительно такая же. Если человек в чем-то заблуждается, с верного курса сбился, так сказать, но не петляет, а идет прямо, пусть и в ошибочном направлении, то рано или поздно он обязательно выйдет из чащи заблуждений. А если в голове броуновское движение, так сказать, то это уже навсегда. Креационисты в этом отношении могут служить ярким примером. Вот они вроде как уперто настаивают на буквальном понимании библейского повествования о творении Богом мира. Мол, рассказано, за 6 дней Бог сотворил мир. Значит, так и надо считать. 6 умножить на 24 часа равно 144. Это если ночь тоже учитывать. И человека, мол, собственноручно Господь лепил из праха земного. Да, вот на полном серьезе. Я недавно встречался с нашими херсонскими братьями-протестантскими пасторами, и тоже разговор зашел на эту тему. Да, они так все буквально и представляют. Мол, побродил Всевышний по райскому саду, сгреб малость земли, вылепил человечка, вдунул в него душу, вот и все готово. Адам получился, который встал и побежал. Понятно, что подобная наивность не воспрепятствует вхождению простецов в Царство Божие. Но это ведь жуть как примитивно. Иоанн Златоуст в своей беседе на книгу «Бытия» писал, что, говоришь, Бог ходит, неужели ноги припишешь ему? Нет, не ходит Бог. Или что? Господь лепил из глины человека. Бог есть дух, ни плоти, ни костей не имеющий. Но дело здесь даже не в примитивизме, а в непоследовательности. Если ты ратуешь за восприятие всего сказанного в Библии в прямом, буквальном смысле слова, ну тогда будь последовательным. В этом же ключе толкуй и библейский контекст. Ну вот хочется ему понимать дни творения как астрономические сутки, 24-часовыми, а повеления Божие словесными. Мол, отверг Всевышний свои уста и на древнееврейском громогласно проговорил «Да будет свет!» Бугарате пусть будет по-твоему. Даже на время забудем иронию Василия Великого, который в своем шестодневе саркастически замечает, мол, что, языки губы припишешь Творцу неба и земли? Бог с тобой. Но если ты эти священные строки бытия толкуешь буквалистски, тогда и следующий абзац тоже надобно понимать в прямом значении. И сказал Бог: «Да произведет вода пресмыкающихся душу живую». Что ж ты тогда не хочешь буквально, в прямом смысле воспринимать фразу «Да произведет вода»? «Да произведет вода душу живую». Понятно, что не сама по себе вода зарождает жизнь. Господь произносит слово, провозглашает свою волю, приказывает воде, как бы программирует ее. Но в Библии звучит буквально и совсем не по-креационистски «пусть вода произведет жизнь». А далее, да произведет земля скотов и гадов и зверей земных, породу их. Безусловно, все происходит согласно божественному замыслу и плану. Но в Священном Писании черным по белому написано, да произведет вода душу живую. Обращайте внимание, полное согласие с современной теорией эволюции. Зарождается жизнь сначала в воде, развивается там, от простых одноклеточных форм к наиболее сложным. И только затем представители водной стихии осваивают сушу. То есть вода принимает некую активность производства жизни и ее совершенствования. И земле также Всевышний поручает сначала произрастить зелень, траву и деревья, а затем звучит Господне, да произведет земля скотов и гадов и зверей земных, породу их. Так вот, все эти слова, они же ведь четко прописаны в Библии. И что замечательно, по сути, являются, так сказать, кратким эссе к современной эволюционной теории. Тем более, если ты понимаешь слова Священного Писания буквально, тогда будь последовательным, в прямом смысле разумей фразы «да произведет вода душу живую, и земля да произведет зелень, траву, деревья, а затем и животный мир». Но в головах креационистов сбоит. Борцы за буквальный подход к толкованию Слова Божия вдруг включают задний ход, начинают ратовать за аллегоризм. Дескать, живую клетку мог ведь произвести только сам Бог, и никакая не вода. А значит, по их рассуждению, эти слова понимать в прямом значении нельзя. Только непосредственно десницей своей Бог все творил. А про воду и землю это так, образно говорится, абстрактно. Мол, здесь бытописатель того не очень внятно сформулировал, но не могут вода или земля что-либо производить. Дескать, понимать сие надобно духовно. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто, что-то ветром подуло, знобит. Ветер в голове у креационистов гуляет. В одну сторону подует, буквализм включается, в другую повеет, аллегоризм. Ну, я так полагаю, а мой негатив по отношению к креационистам прозрачен, и в моих словесах довольно ясно просвечивается. Причем свою злость к ним лично я даже не скрываю. Могу объяснить, почему. Безусловно, среди креационистов есть много добрых, порядочных людей, искренне преданных Богу. Но весь фокус в том, что они зачастую совершенно несознательно препятствуют приходу людей в церковь. Как это происходит? Очень просто. Во-первых, они вещают от имени церкви, от всего христианского мира, хотя им такие полномочия никто не делегировал. Что вещают? Будто бы эволюционная теория противоречит Библии, и пытаются это изо всех сил доказать. Причем иногда у них сие получается, только хорошего из этого мало. Ну вот представьте, для абсолютного большинства ученых, да и просто образованных людей, эволюция – это очевидный факт, не подлежащий сомнению. И тут нормальному человеку садится на уши Гриша и доказывает, что никакой эволюции не было, так как это учение противоречит Библии. И люди верят этому Грише, что самое печальное. Но в таком случае отказываются не от эволюционной теории, а от Библии. Ну, понятно, если я не сомневаюсь в истинности одного из противоречивых фактов, значит, я автоматически отвергаю второй. Если эволюционная теория доказана неопровержимыми фактами и при этом противоречит Библии, значит, ошибается Библия, а, следовательно, ей нельзя доверять и во всем остальном. На самом деле, креационизм для проповеди Евангелия – это палка в колесо, это паралич миссии Церкви. И я рад, что православная Церковь, даже Московская Патриархия, категорически отмежевалась от креационизма. Московский патриарх Кирилл на одном из телевизионных выступлений заявил, что
и та, и другая точка зрения апеллируют научными доводами. Сторонники этих точек зрения не согласны друг с другом. Так было более 100 лет тому назад, когда стало развиваться и восприниматься научными кругами и общественностью идея Дарвина. Так имеет, то же самое имеет место и сейчас. Как в то время были попытки и усилия втянуть церковь в дебат, научный дебат, так и сейчас имеют место такие попытки. Нас постоянно спрашивают, как вы относитесь к эволюции, как вы относитесь к креационизму. А почему церковь об этом спрашивает? Разве дело церкви давать оценку научным теориям? Научные теории или гипотезы воспринимаются настолько, насколько убедительны аргументы, насколько аргументы в пользу той или иной теории являются объективными, насколько они соответствуют истине. Глубочайшей ошибкой является попытка втянуть церковь в такую дискуссию, а затем, оперевшись на церковный авторитет, сказать, что церковь поддерживает одну научную гипотезу против другой научной гипотезы. Ведь именно это привело к инквизиции на Западе, когда католическая церковь, отождествив себя с одной из существовавших в то время научных гипотез, обрушила свой гнев и свои прещения на тех ученых, кто бросил вызов существовавшим в то время научным представлениям. Конечно, инквизиция имела место и до этого спора между церковью и католической церковью и наукой, но в массовом сознании инквизиция связывается с делом Джордано Бруно, с делом других ученых, которые подвергались прещениям со стороны католической церкви. И до сих пор люди, критикующие церковь и критикующие христианство, вспоминают с завидным постоянством всю эту историю западной инквизиции, чтобы обличить церковь в обскурантизме, в несоответствии церковных взглядов научным взглядам и так далее. В чем была ошибка католической церкви? Ошибка заключалась в том, что церковь не имеет права включать в свое вероучение научную гипотезу. А именно так оно и было. Авторитетом церкви на Западе была освящена Птоломеевская идея о том, что в центре Вселенной Земля. И когда Коперник, католический, кстати, священник, ученый, доказал, что в центре, ну, по крайней мере, нашей системы, не Земля, а Солнце, и что Земля вращается вокруг Солнца, то это было воспринято не просто как появление новой научной точки зрения, новой гипотезы или теории, а как некий вызов церковному учению, как ересь. Именно поэтому и включилась инквизиция в рассмотрение этой проблемы. Потому что задачей инквизиции была защита вероучения. Вот они стали защищать вероучение, в том числе и возводя людей на костер. Вот то, что нам сегодня предлагают, очень напоминает этот средневековый конфликт между церковью и наукой на Западе. Но у православной церкви, к счастью, никогда не было инквизиции. Потому что православная церковь никогда не включала в корпус своего вероучения ту или иную научную гипотезу. И сегодня включать не будет. Мы только настаиваем на том, чтобы людям, особенно школьникам, студентам, давались разные альтернативные точки зрения, в том числе и на творение. Есть эволюционная гипотеза, а есть гипотеза креационизма. И студенты должны воспитываться, учащиеся должны воспитываться в некой способности критически воспринимать и одно, и другое, и делать выбор в пользу того учения, той гипотезы, той теории, которая им представляется более убедительной. А церковь в это втягивать не следует. И мы знаем, как много ученых, в том числе и разделяющих эволюционные взгляды на творение, включая самого Дарвина, были и являются верующими. Пусть каждый выбирает то, что соответствует его взглядам, убеждению, уровню образования и многим другим, как бы, вот этим внешним культурным факторам.
Вот, не прибавить, не убавить. Вполне взвешенная, здравая позиция. Нравится тебе креационизм? С его трах-бах и появилось одно, трах-бах и появилось другое. Думай, как тебе угодно. Главное, заповеди Божии соблюдай. Но если ты хочешь быть в русле современной научной мысли, которую разделяет большинство серьезных ученых и православных богословов, будь на острие последних открытий, при этом не теряя веры в то, что без воли и силы Божией не только волосок не упадет с твоей головы, но ни одна молекула во Вселенной не шевельнется, и никакой атом ни на одной из галактик не двинется.
Мовно перпом зірень касяє, Христос родився, всім сповіщає, Христос родився, всім сповіщає, он голий з неба тузи злітає, та й слава вишніх йому співай, та й слава вишніх йому співай. А як почули пастушки в степу, та й поспішили всі до вертепу, та й поспішили всі до вертепу. А там у яснях дитя лежало, личко, мов сонце його сіяло, личко, мов сонце його сіяло. То нам дитятку вони вклонились, та й на колінця пред ним схилились, та й на колінця пред ним схилились. А десь далеко в темні прозорі дитятко славля тягали зорі, дитятко славля.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.